В эфире программа «60 минут по горячим следам». Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи. Итак, канцлер Германии Шольц официально озвучил позицию Запада. Россия должна проиграть. Из уст немецкого фюрера это звучит, согласитесь, пикантно. То есть опыт Гитлера Шольц не уяснил. На вопрос журналистов касательно поставки танков «Леопард-2» Шольц хитро уклонился и заявил, что все-таки пока опасается прямого столкновения НАТО и российской армии и хотел бы продолжить воевать опосредованно силами украинцев. Немецкая газета «Бильд» в этой связи выпускает сразу две публикации о том, готова ли Германия поставлять танки «Леопард». Сообщается, что канцлер, он же фюрер, не желает брать на себя лишнюю ответственность и ориентируется в первую очередь на США. В телефонном разговоре с Байденом он якобы поставил условие, немецкие танки отправятся на Украину только в том случае, если США поставят туда американские танки. Абрамсы. Франция тоже не отстает. Власти уже прорабатывают возможность отправки на Украину танков «Леклерк». Правда, только совместно с Германией. В полемику с Шольцем и Макроном тут же вступил Зеленский в хамской манере. Упрекнул Олафа и Эммануэля в том, что нельзя говорить «я дам танки, если кто-то другой их даст» из-за океана. Но все-таки порвал, что называется, мировые новости президент Латвии Левиц. Он в Давосе призвал официально страны Запада отдать прямо сейчас Украине вообще все оружие со всех складов НАТО. Мол, давайте сначала решим российские вопросы, а потом разберемся с собой. Премьер-министр Канады Трюдо передаст Украине 200 бронемашин «Супер Бизон». Ими укомплектуют три новых корпуса ВСУ, которые создаются для весеннего контрнаступления в Запорожской области и, как сообщается, на юге страны. Также к обучению украинцев натовской пехотной тактикой приступила Австралия. То есть против нас, как и 80 лет назад, воюет весь так называемый цивилизованный мир. Раньше это называлось гитлеровская коалиция, теперь вашингтонская. Смотрим.
Россия полностью провалилась в достижении своих империалистических целей. Международный альянс во главе со странами Большой Семерки оказывает Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку. Одна лишь Германия в прошлом году выделила 12 миллиардов евро, и мы продолжим поддерживать Украину столько времени, сколько потребуется. Для того, чтобы война кончилась, российская агрессия должна потерпеть крах. Именно поэтому мы непрерывно поставляем на Украину большое количество вооружений, постоянно согласовывая наши шаги с союзниками. Это включает в себя системы ПВО «Ирис-Т», «Патриоты», артиллерию и бронемашины пехоты, отправка которых ознаменовала собой значительный поворотный момент в немецкой внешней политике, а также в нашей политике безопасности.
Конфликт на Украине имеет последствия по всему миру, помимо принципа верховенства права, помимо ценностей мира. Конечно, это все первостепенные вещи. Также, помимо экономических последствий, этот кризис заставил нас задуматься о силе наших альянсов, заставил нас задуматься над тем, как мы будем действовать в будущих кризисах. Я думаю, что многие пристально следят за тем, что происходит на Украине, и, исходя из происходящего там, формируют свою стратегию по противодействию кризисным ситуациям. Поэтому в наших интересах поддерживать Украину настолько, насколько это только возможно. Как верно отметила вице-премьер Канады, которая сказала, да, мы хотим поддерживать Украину, потому что мы видим, что им приходится переживать, и мы хотим помочь, ведь их героические действия просто невероятные. Но мы делаем это все не только в интересах Украины, но и в своих собственных.
Шесть дней назад мы проводили встречу во Львове с президентом Зеленским и Наусседой. Мы назвали этот форум «Люблинским треугольником» – Литва, Польша и Украина. Мы сказали Владимиру Зеленскому, что можем его заверить, что двери НАТО все еще открыты для Украины. что мы поддерживаем будущее членство в НАТО. Владимир сказал: «Ребята, спасибо, я благодарен. Но, честно говоря, я не хочу слышать ту же историю еще раз. Мне нужны гарантии. Я могу понять, что сейчас вы не можете согласиться на полное наше членство в НАТО, потому что мы находимся в состоянии войны. Ведь, исходя из 5-й статьи Североатлантического договора, это невозможно». Сказал он и добавил: «Но мне нужны гарантии для моей страны. Мне нужны гарантии безопасности. Пожалуйста, поговорите с членами Альянса, потому что это нужно нам немедленно. И если вы дадите такие гарантии нам во время саммита в Вильнюсе, то это будет успех как для НАТО, так и для Украины». Украине нужно оружие, оружие и еще раз оружие. Оружие имеет решающее значение сейчас, потому что это очень сложная война. Это не конец войны, Россия не побеждена. Русские все еще очень сильны. На фронтах очень много русских солдат. И мы боимся, что прямо сейчас они готовятся к новому наступлению, которое, вероятно, начнется через несколько месяцев. Поэтому сейчас очень важно оказать Украине дополнительную военную поддержку. Особенно это касается современных танков, современных ракет, которые помогут защитить Украину и в первую очередь остановить российское наступление. Мы должны мобилизоваться с тем, чтобы помочь им, потому что ситуация реально сложная. И я боюсь, что следующие несколько месяцев или даже недели будут решающими. И мы узнаем ответ на вопрос, выживет ли Украина или нет.
CNBC сообщает, что по ту сторону океана на экономическом форуме в Давосе американские официальные лица в частном порядке встретились со своими союзниками и представителями бизнеса для того, чтобы привлечь дополнительную помощь для раздираемой войной страны. Меня удивляет, что мировым лидерам приходится придерживаться своей позиции, даже если она идет вразрез с их убеждениями, чтобы не показать русским, что они могут преуспеть на длинной дистанции.
Да, то же самое говорят неоконсерваторы касательно войн в Ираке и Афганистане. Вроде того, что мы не можем сказать, что мы будем делать, потому что они будут знать, что мы собираемся сделать. И это бросит тень на нашу приверженность, о которой мы заявляем. Так говорил Джон Маккейн, кого можно по праву считать идейным вдохновителем неоконсерваторов. Консервативного крыла республиканской партии. Он как-то сказал: если придется воевать 100 лет, то мы будем воевать 100 лет. Они считали, что лучше пускай битва идет там, пускай разрушения будут в Ираке и Афганистане, нежели террористы придут к нам домой. Но может быть, наше вмешательство там сказывается на росте террористической угрозы у нас дома и так далее. Как бы там ни было, я думаю, что сейчас преобладает похожее мнение.
Сейчас новость невероятная, сенсационная, и поверить практически невозможно. Но это случилось. США собираются помочь Украине нанести удар по российскому Крыму. О таких немыслимых планах администрации Байдена сообщает издание New York Times со ссылкой на официальных представителей Белого дома. Сразу два источника издания сообщают также, что ВСУ могут получить бомбы малого диаметра наземного запуска. Это такие крылатые снаряды с ракетным двигателем, которые могут запускаться с установок МЛРС и «Хаймарс» на расстоянии до 150 километров. Издание сообщает, что Вашингтон обсуждает с Киевом даже удары по Крымскому мосту, и не только. 150 километров – дистанция достаточная для того, чтобы, например, из Херсона обстреливать все ближайшие районы российского Крыма, а из Харькова – всю Белгородскую область. Если верить газете, такой шаг американцы решили предпринять, далее прямая цитата, для того, чтобы в будущем усилить переговорную позицию Киева. Логика странная. Мол, русские поймут, что могут лишиться Крыма и испугаются официального Киева. Окончательное решение при этом еще не принято. Официально о нем могут заявить после очередной, 8-й по счету, встречи в формате «Рамштайн». То есть объявят завтра. Можно не сомневаться. Ну а сегодня в Германию прилетел министр обороны США Ллойд Остин. Кадры на ваших экранах. Если верить агентству Reuters, Остин планирует провести первую ознакомительную встречу с новым министром обороны Германии Писториусом для того, чтобы прояснить его точку зрения в отношении танков. Вообще складывается полное ощущение, что в США ослабли, что ли, опасения ответного удара России ядерным оружием. Хотя риск есть, пишет все та же газета «Нью-Йорк Таймс». Впрочем, обеспокоенность Запада о том, что Путин отдаст приказ, не должна удерживать НАТО от поставок оружия Киеву. Это уже требование исполнительного директора Института Буша Дэвида Крамера. Что может этому сборищу противопоставить Россия? Так это действительно наши ядерные торпеды судного дня «Посейдон». По официальным данным, для атомной и подводной лодки специального назначения «Белгород» уже изготовили первый боекомплект ядерных суперторпед мощностью 100 мегатонн. Ранее были успешно завершены испытания основных узлов, включая ядерную энергетическую установку. Сейчас же можно смело сделать вывод, что это грозное вооружение, способное бесшумно добраться до восточного побережья США, в самые кратчайшие сроки будет размещено в торпедных аппаратах подводной лодки «Белгород». При этом количество единиц в боекомплекте корабля по-прежнему остается тайной.
В России сообщают, что ее новое фатальное оружие «Посейдон» это подводная ракета, вызывающая радиоактивное цунами, ни много ни мало встала на боевое дежурство. Это не последний экспонат музея апокалипсиса, который регулярно обогащается и наглядно демонстрируется Москвой.
Об этом сообщило российское прокремлевское информационное агентство ТАСС. В соответствии с источниками в российском военном ведомстве, первый боекомплект комплекса был изготовлен и будет скоро установлен на подводную лодку «Белгород». Что такое «Посейдон»? Вот он. Его также называют в Москве оружием апокалипсиса. Это единственная существующая на сегодняшний день фотография этой ракеты. «Посейдон» относится к так называемым Владимиром Путиным неостанавливаемым вооружениям. Оружие нового поколения с дальностью действия в 10 тысяч километров и с потенциальной скоростью пуска в 200 узлов, то есть 370 километров в час в воде, и все это на глубине 1 километр. «Посейдон» обходит все западные системы обороны. Но на чем больше всего акцентирует внимание русские, так это ущерб, который может нанести этот аппарат. Если верить демонстрационным роликам, показанным по российскому телевидению вчера, впрочем, довольно мрачно, в общем и целом «Посейдон» способен создать гигантское цунами с волной высотой несколько сотен метров, из-за которых может уйти под воду, например, вся Великобритания. Радиоактивное облако от взрыва также распространится на несколько сотен километров, вплоть до берегов Франции. По всей очевидности, российское государственное телевидение разыгрывает эскалацию ядерного террора, чтобы попытаться напугать общественное мнение на Западе.
Стали ли мы свидетелями голливудской постановки, или же наши разведывательные службы и службы других западных стран уверены в существовании и боевых качествах этой нашумевшей ракеты «Посейдон»? Что скажете, генерал?
Это не полностью ясно, но на самом деле это огромная торпеда. Торпеда, которая запускается очень далеко, на 10 тысяч километров, и имеет определенную скорость. Но что особенно пугает, внутри находится атомная бомба. Это такая бомба, которую русские могли бы взорвать под водой. И энергия, которую этот взрыв создал бы, вызвала бы огромную волну. И, как можно представить, это бы причинило значительный ущерб.
Британский военный аналитик Майкл Кларк в эфире Sky News дал прогноз, что весной бои станут только интенсивнее. По его мнению, армия России стянет к линии фронта значительное подкрепление до 200 тысяч солдат. Подтянут дополнительные войска на передовую и ВСУ. Поэтому никаких переговоров весной Кларк призывает не ждать. Они переговоры. И если начнутся, то начнутся не раньше лета. К этому времени и Москва, и Киев постараются улучшить свое положение на поле боя, чтобы иметь более сильную переговорную позицию. Министр иностранных дел России Лавров прибыл в Минск. Глава российского МИД примет участие в совместном заседании коллегии МИД России и Республики Беларусь. Также запланированы его встречи и с Лукашенко, и переговоры с его визави, министром иностранных дел Олейником. А еще в Беларуси, и это важное обстоятельство, проходят совместные летно-тактические учения российской и белорусской армии, а также ВКС России, в ходе которых лучшие летчики АСы отрабатывают воздушные маневры на истребителях Су-30, поколение 4+.
Белоруссия начала совместное с Россией военно-воздушное учение. Они продлятся 2 недели и пройдут на фоне озабоченности, что Москва может оказывать давление на Минск с тем, чтобы он вступил в войну на Украине. Министерство обороны Белоруссии заявило, что оно готовится к возможному выполнению боевых задач.
Я думаю, что открытие еще одного фронта в Белоруссии может не помочь русским, ведь именно так они и начинали войну, 3 фронтами, и оказалось, что им очень сложно ими управлять и снабжать их. Поэтому я думаю, что открытие еще одного фронта создаст множество проблем для России. Но эти учения заставляют Украину держать большое количество солдат в Киеве и рядом с ним, которые она могла бы использовать для проведения атак против русских на юге и востоке страны.
Главная цель нашего учения – это повысить оперативную совместимость авиационных подразделений, как наших белорусских, так и российских коллег, которые совместно выполняют учебно-боевые задачи.
Мы говорим, что сейчас каждый день на счету, когда речь идет о том, чтобы Украина получила то, что ей необходимо. Половина зимы уже прошла. Мы входим в новую фазу этого конфликта. Почему она важна?
Прежде всего из-за погоды. Когда погода улучшится, то мы можем ожидать, что эта часть фронта станет гораздо более активной, потому что у русских будет гораздо больше солдат, вероятно, до 200-300 тысяч, и они смогут произвести ротацию и подвести новые вооружения. И украинцы также смогут отправить больше своих сил на передовую. Опять же, они надеются, что с новыми вооружениями. Поэтому, я думаю, мы увидим большое движение на фронтах. Дело в том, что нет никакого смысла вести ни политические разговоры здесь, ни переговоры о прекращении огня до того, как пройдут новые сражения и будет новая диспозиция. Где-то примерно в период с марта по июнь. И только тогда, когда мы увидим новую ситуацию на поле боя в июне, только тогда можно будет говорить о том, куда движется война и какая будет следующая фаза. Потому что, к сожалению, единственное, что мы можем предсказать в войне на Украине, это все более интенсивные сражения.
Ну и, как мы предполагали, пошла конспирология и странные выводы в отношении смерти главы МВД Украины. Накануне, если кто-то забыл, под Киевом случилось ЧП. Вертолет «Пума» французского производства упал на детский сад. Погибло, по разным данным, от 14 до 18 человек, в том числе один ребенок. Хотя ранее сообщалось, что среди погибших 5 воспитанников детского сада. Вообще, когда случается такая, не дай бог, катастрофа, обычно ищут бортовые самописцы, пытаются установить причину, чтобы такого больше никогда не происходило, но Зеленский все уже решил и определил для себя. На экономическом форуме в Давосе он публично заявил, что виновата во всем война, а значит, виновата, конечно, Россия. Секрет такого скорого поиска причин кроется именно в том, что на борту вертолета находился тот самый министр внутренних дел Украины Монастырский. Погиб самый крупный чиновник со времен начала войны на Украине, вторят как по методичке западные средства массовой информации, хотя расследование российского следа пока официально никто вроде бы не предложил. Но будем мы уверены в том, что предложат. Увязать не связанное прямо сейчас пытается немецкая коллега погибшего министра Украины. У нее авиакатастрофа тоже произошла в разгар войны с Россией, а значит, виновата Россия, Москва, Путин. Смотрите.
Тихий киевский пригород превратился в ад. Звуки криков можно услышать через полминуты после крушения вертолета. Возле многоквартирного дома в нескольких шагах от детского сада. На борту было руководство МВД Украины.
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский погиб в результате крушения вертолета под Киевом. Крушение произошло в городе Бровары, к востоку от столицы. Вертолет упал в жилом массиве возле детского сада.
Существуют разные версии того, как произошло крушение французского вертолета на службе Украины. Можно, с одной стороны, сделать вывод, что пилот мог допустить техническую ошибку. Такая версия есть. Вторая версия. В вертолете были были дефекты, произошла поломка в полете. Или третья версия, что с вертолетом намеренно проводились какие-то манипуляции. Все эти версии сейчас обдумываются, обсуждаются и исследуются следователями. До выводов еще далеко. Федеральное правительство Германии уже заявило о своей поддержке. Министр внутренних дел сказала, что сделает все, что в ее силах, чтобы помочь в расследовании.
Меня очень огорчила смерть министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского. И это ужасные новости, которые приходят к нам из Украины. Мне очень грустно, что министр внутренних дел, его заместитель и многие другие люди погибли. В том числе дети, к сожалению. А дети моего коллеги Дениса Монастырского потеряли отца. И эта ужасная новость пришла в разгар жестокой, агрессивной войны России на Украине. Это лишний раз показывает бесконечные страдания мирного населения, что меня очень шокирует.
Начато расследование того, было ли это трагической случайностью или преднамеренным актом саботажа. В любом случае, президент Украины сказал, что виновата война России.
Не бывает несчастных случаев на войне. Все это – результат войны. Абсолютно все эти вещи, все, что происходит.
Ты просто капец.
Погибший в аварии Денис Монастырский, самый высокопоставленный чиновник Украины, погибший с начала русского вторжения 11 месяцев назад. Его заместитель и госсекретарь также погибли.
Авиакатастрофа станет личным ударом для Владимира Зеленского, в результате чего погибнет человек справа, министр внутренних дел Денис Монастырский. Он стал самым высокопоставленным украинским чиновником, умершим с тех пор, как Москва начала полномасштабную войну.
Это большая трагедия.
Ужасающая потеря, в особенности во время войны.
Он был личным другом президента и был хорошо известен нескольким западным лидерам. Они присылали свои соболезнования. Несмотря на эту неудачу, военные действия Украины вряд ли ослабнут.
Будут ли США держать в курсе расследования того, было ли это несчастным случаем, как это выглядит, или это была какая-то российская атака?
Я ожидаю, что нас будут держать в курсе по простой причине. В течение дня мы находились на постоянной связи с нашими украинскими партнерами. Наше посольство в Киеве было на связи с ними практически каждый час, чтобы получить обновленную информацию об этой ситуации. Наше посольство в Киеве, в свою очередь, передает обновленную информацию в Госдепартамент здесь, в Вашингтоне. Короткий ответ сейчас таков. Мы не знаем, что послужило причиной падения этого вертолета.
Возникает вопрос, как это произошло, потому что этот вертолет был довольно навороченным. Это Puma. Airbus только что обновили на нем авионику. Так что мы точно не знаем, как это произошло. Мы знаем, что было много тумана, видимость в этом районе была низкая. Некоторые люди говорили, что могли слышать крушение, но не могли сразу его увидеть, потому что здесь была такая плохая видимость. Украинские власти заявляют, что расследуют все возможные версии того, как это произошло.
Режет, конечно, слух фраза «Дети главы МВД потеряли отца», и это, конечно, трагедия, сообщает нам глава МВД Германии. Сколько детей потеряли своих отцов на Донбассе за почти 9 лет войны на Донбассе, но ни разу глава немецкого МВД не комментировала данные обстоятельства и уж тем более не называла это страшной трагедией. В Тихоокеанском регионе сейчас тоже витает дух войны. Япония и США укрепляют сотрудничество в сфере безопасности. Вашингтон активно поддерживает наращивание военной мощи Японии, страна восходящего солнца. К 2027 году планирует удвоить свои расходы на оборону. Все это происходит в ответ на вызовы в регионе, среди которых Северная Корея, но главный, потенциальный, самый опасный враг – это, конечно, Китай. США и Япония называют его как основную проблему. Пекин наращивает свою спутниковую группировку, постоянно проводит военные учения. На этом фоне США и Япония тоже проводят совместные, как они говорят, военные игры. Глава Пентагона Остин уже подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов защищать Японию с помощью всего спектра сил и американских средств, в том числе ядерных. Цитата прямая. Отражать возможное вторжение Китая готовится сейчас и Тайвань. Сепаратистское правительство тратит все больше на военные нужды, увеличило количество призывников, постоянно проводят всевозможные учения, куда зовут поснимать западных пропагандистов, чтобы весь мир увидел, что тайваньцы начеку и прекрасно готовы давать отпор. Впрочем, если верить главе МИД Тайваня, времени, чтобы отточить свое боевое мастерство, у тайваньских военных еще полно. Ситуация накаляется, худший сценарий вполне возможен, признал Джозеф Фу. И тем не менее, успокоил глава тайваньского МИД, ранее 27-го года нога китайского солдата на территорию острова ступит едва ли.
Ситуация накаляется, и мы должны быть готовы к самому худшему сценарию.
Тайванцы хотят показать всему миру, что они готовы дать отпор. На военном самолете нас везут на учения, на которых каждый прекрасно понимает всю серьезность ситуации. На Тайване свое правительство, но Китай все равно считает остров своей территорией. Тайванские военнослужащие поэтому неустанно отрабатывают отражение агрессии. Враг в красных касках высаживается и рассредоточивается. Тайванские пехотинцы прибывают на место и вступают в бой с врагом. В последнее время правительство Тайваня не только стало больше тратить на военные нужды, но и увеличило количество призывников. Тайванское руководство не покидает чувство тревоги. Отчасти это из-за того, что учениями дело не ограничивается. Тайванским истребителям приходится подниматься в воздух по тревоге каждый раз, когда китайские летчики, угрожающие близко, подходят к воздушному пространству Тайваня. Происходит это чуть ли не каждый день, и одна ошибка может привести к катастрофическим последствиям. Всем тут очевидно, что действия Китая становятся все более агрессивными. На таких тайванских пилотах, как подполковник Ву Бонг Йенг, лежит большая ответственность, и он, как никто, знает, что в любой момент дело может дойти до эскалации. Армия Тайваня готова отразить угрозу?
Мы боевые пилоты и готовы отразить любую угрозу.
Министру иностранных дел Тайваня все риски прекрасно известны.
Им потребуется всего пара минут, чтобы войти в наше воздушное пространство. Это очень тревожно. К счастью, наши пилоты отлично подготовлены и знают, что они не могут первыми открывать огонь на поражение, чтобы не развязать тем самым войну.
Самый худший сценарий все более вероятен.
Да, безусловно. Это становится очевидным, стоит только взглянуть на последние действия армии Китая в отношении Тайваня.
Министр даже поделился с нами своими соображениями насчет того, когда вторжение может начаться.
В 2027 году мы должны быть начеку. Си Цзиньпин, скорее всего, пойдет на четвертый срок. Он может разжечь кризис за ее пределами, чтобы отвлечь внимание китайцев от внутренних проблем.
На войне, которая может начаться, будут очень высокие ставки. В результате США и Китай даже могут столкнуться лбами. Тайванцы, впрочем, настроены решительно. Они понимают, что выбора у них нет. Они должны быть готовы.
Крым и Донбасс всегда будут частью Украины. И так будет. И правда, всегда такое заявление сделал не украинский президент Зеленский, а президент Сербии Вучич в интервью изданию Bloomberg. Также мнение о том, что сербское правительство полностью поддерживает российское руководство, Вучич назвал неверным. Высказался в своем интервью сербский президент и по поводу членства в Евросоюзе. Он убежден, что его граждане проголосуют за присоединение и закрепят свой поворот на Запад, если такой вопрос будет поставлен на референдуме. Иными словами, Вучича продолжают пытаться продавить всевозможными угрозами. Своим заявлением об избранной группе людей, которые занимаются занятиями внеземного планетарного масштаба, шокировал весь мир экс-госсекретарь США Керри. Это высказывание не прошло мимо даже у него на родине. Американское телевидение до сих пор пребывает в легком шоке. В шутку называют спецпредставителя США инопланетянином. Эксперты сравнивают его речь с лицемерием. Самого Керри подозревают в словоумии. С точностью утверждать, что американское правительство с каждым днем теряет все больше здравомыслящих людей, пока трудно. Вероятнее всего, Керри просто устал, и ему стоит отправиться в отпуск. Ну и взять с собой американского президента Байдена. Так звучит американская версия. Наша здесь не меняется вне зависимости от того, что говорит конкретно Джон Керри. США считали, считают, и продолжают считать себя исключительной нацией. Просто иной раз сообщают об этом завуалированно. Ну или как Керри, абсолютно открыто.
Money, 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 money. I'm sorry to say that. I mean, it's a huge deal, but we have to go further. Because we have to do it. I mean, it's so we're going to be real saving the planet. Extraterrestrial. Money, 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 money.
Посланник США по климату Джон Керри, возможно, чувствует жар после своей последней речи про защиту окружающей среды. Вчера на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцарии, бывший секретарь привлек внимание моментом из своего заявления, который критики называют лицемерным и бредом сумасшедшего.
И когда вы задумываетесь об этом, это довольно необычно, что мы, избранная группа человеческих существ, благодаря тому, что это коснулось нас в какой-то момент нашей жизни, способны сидеть в комнате, собираться вместе и говорить о спасении планеты. Я имею в виду, что думать о спасении планеты — это почти внеземное занятие.
Для протокола, я действительно думаю, что Джон Керри сошел с ума. О чем ему еще думать в комнате с кучей богатых людей, чтобы выяснить, как должны жить остальные? А о своей они даже не задумываются, потому что я вас уверяю, у этих людей есть личные повара, которые им готовят на их газовых плитах. Они по-прежнему будут летать частными самолетами, и они по-прежнему будут использовать свои пожирающие бензин эскалейты и хаммеры и так далее. О чем ему думать, когда он сидит в комнате с людьми и разговаривает о нас? Это как-то и делает его инопланетянином. Или, если взять более широко, то он сравнивает себя с Богом. Я имею в виду, что эти люди вышли из-под контроля. Вы знаете, когда я смотрел полную версию.
Большинство не понимает, но мы избранная группа людей, говорит Джон Керри участникам Всемирного экономического форума. Мы и так знаем всю правду. На самом деле вы бездушные, жадные до денег люди, которые бы продали собственных детей в Китай за достаточно большой налоговый кредит. Затем Джон Керри пошел еще дальше. Он сказал, что сегодня мы спасаем планету. Это почти цитата, что это является внеземным. Другими словами, если вы когда-нибудь подозревали, что эти люди чертовы инопланетяне, оказывается, что вы правы.
Расскажите о своей реакции на Джона Керри, о его заявлении на экономическом форуме в Давосе, в Швейцарии, о котором говорят критики.
Да, это внеземное мышление, это точно.
В присяге официально приведен новый министр обороны Германии по фамилии Писториус. Процедура приведения к присяге была чуть ускорена ввиду того, что сегодня, а не завтра, в Германию уже прилетел министр обороны Соединенных Штатов Америки Остин, который, если верить изданию Reuters, должен убедить Германию начать предоставлять Украине свои леопарды. Во время приведения к присяге Писториус заявил, а я напомню, что в 2018 году он и вовсе рассуждал на тему того, что нельзя вводить новые антироссийские санкции, они всячески провоцируют внутри европейский кризис, только что сказал, что Германия не желает становиться стороной конфликта в войне с Россией, но продолжит оказывать Украине помощь, что называется, опосредованно. Имея в виду задачу, которую поставил Шольц, Россия должна проиграть, мы Писториусу, с вашего позволения, верить не станем. Президент Франции Эммануэль Макрон тоже только что заявил, что из-за событий на Украине в Европейском Союзе бушует беспрецедентный кризис, которого он ранее в своей жизни никогда не видел и не мог представить, что такое возможно. А также я напомню, что глава ООН тоже заявил, что он никогда ничего подобного за все время своей жизни, я процитирую, а человек я уже пожилой, тоже не видел. И очень надеялся всю свою жизнь, что события Второй мировой войны не повторятся, но многое на это указывает. И тем не менее, все понимают, но готовы идти до конца. То есть отправят Зеленскому танки. Давайте мы на Донбасс перенесемся, на прямой связи Даниил Бессонов. Даниил, здравствуйте. Многие эксперты рассуждают на тему того, что Россия добилась инициативы на фронте, что с взятием Солидара многое изменилось. Солидар, конечно, важный населенный пункт, но вот как по мне, называть это переломом в ходе войны на Украине все-таки забегать, что называется, вперед. Хотя есть хорошие новости. Вот сегодня ЧВК «Вагнер» объявили о том, что они теперь контролируют еще и Клещеевку. Если отбросить весь оптимизм и рассуждать строго на позициях реализма, что сейчас происходит на фронте, можно ли наши успехи называть перехватом инициативы, можно ли говорить, что мы уже начали активное наступление, и оно будет продолжено. Что в действительности? Трезво, если. Трезво.
Добрый день, Ольга. Добрый день, студия. Ну, на самом деле, глобально перехват инициативы еще рано говорить. Вот. Но на участке фронта, вот в районе Артемовска, да, Солидар, таки да, инициатива наша. И бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают шаг за шагом демонстрировать тактические успехи на этом направлении. И вот, как вы правильно сказали, да, взята под контроль Клещеевка. Это говорит о том, что вскоре дорога, которая соединяет Артемовск и Константиновку, будет под огневым контролем плотным. И у противника останется только одна дорога на Славянск, которая также со временем, скорее всего, будет взята под огневой контроль. И, в принципе, уже очевидно, что Артемовск в какое-то ближайшее время, скорее всего, окажется в полном окружении. Вот. Есть также успехи и на Авдеевском направлении. То есть мы продолжаем наступательные действия, вот, и наносить огневое поражение противнику на этом направлении. Также есть успехи на Донецком направлении в районе Марьинки. Вот, однако на других участках фронта, ну, также есть вот активизация фронта постоянная в последнее время, это район Сватово-Кременная. Но в целом фронт-то у нас большой, да, вот в целом у нас, вот, допустим, Херсонское, Запорожское направление, там идут позиционные бои, в принципе, там движений ни у противника, ни у нас вперед-назад нет, просто позиционные бои, артиллерийские дуэли. Вот. Поэтому пока вот у нас мы видим, что активизация только конкретно вот от Артемовское направление, Донецкое направление, где инициатива на нашей стороне, и мы с переменным успехом проводим наступательные действия. Поэтому не стоит обольщаться и ждать, что вот сейчас какой-то произойдет перелом, фронт рухнет и противник куда-то побежит, как многие в сети вот почему-то пишут. Ну нет, они отходят. Там, где им тяжело, они гибнут, отходят на подготовленные позиции. У них очень много линий обороны. Поэтому это очень сложная война, очень тяжелая война. И нужно набраться терпения. И все должны понять, что каждый должен принять посильное участие на своем уровне. Поддержкой, так или иначе. Мы все должны, потому что тут делают не в Украине и украинской армии. Дело в том, что мы воюем с НАТО, по сути. Да? Просто Украина, она выполняет роль, вот как те парни, которые согласились воевать за интересы НАТО оружием НАТО, да, вот по сути. Но все остальное, как бы все принципы управления войсками, техника, разведка, технические решения, это все как бы натовское. Поэтому тяжелая война.
Ну, то есть, иными словами, когда Зеленский на Давосском форуме говорит, что Россия перехватила инициативу, это значит, что Зеленский вымаливает, выпрашивает оружие, приводя любые аргументы, лишь бы только ему согласились передать танки, и немецкие, и американские. Больше никакого практического смысла в этих его словах нет, и искать его даже не стоит. Даниил, как можно относиться к заявлению Дуды, который сказал, что в ближайшие недели или максимум месяцы решится судьба Украины, и от этого решения будет зависеть, останется ли вообще Украина на карте. Что за сроки, что за тайминг? Почему неделя, откуда месяцы?
Ну, сложно сказать. Они же сейчас накачивают информационное поле, что вот сейчас Россия пойдет в наступление. Но сказать о том, произойдет это или нет, я не могу, потому что я не могу знать этого. Да? Я думаю, мы все об этом узнаем, когда будет положено это знать. Вот. Но здесь еще есть понятие логики. То есть зимняя военная кампания, Вот, противник Украина понесли серьезные потери в живой силе и в технике на Артемовском, Солидарском направлениях. Кроме этого, очень серьезные ракетные удары нанесли поражения в живой силе и в технике, также глубоко в тылу за последние недели. Поэтому понятно, что Украина сейчас будет еще долго от этого, ну как долго, в какой-то перспективе, да, то есть у нас какое-то время есть, когда Украина будет проводить какие-то там переброски, маневры, и пока она в ближайшее время не готова к наступательным действиям. Хотя они планировали на Запорожском направлении, но сейчас, насколько мне известно, если это, опять же, не какой-то их хитрый тактический ход, они там уходят в оборону. Вот. Поэтому они просто также пользуются логикой, но и в то же время также они нагнетают, да. Вот. А насчет того, что пойдем мы в наступление или нет, я думаю, что мое мнение субъективное, что возможно, да, может и пойдем. Вот, в принципе, у нас сейчас началось все с того, что фронт стабилизировался. После этого у нас на некоторых участках начались, да, серьезные наступательные действия. Кроме этого, мы подогнали, насколько мне известно, резервы. Также есть у нас подвижки позитивные в техническом оснащении. Поэтому, в принципе, мы набираем обороты. Есть нюансы, конечно, на разных уровнях командования, которые там вот есть какие-то там вот проблемы, недопонимания между командованием, личным составом по каким-то нововведениям. Я у себя недавно писал, да, насчет там автотранспорта и каких-то, блин, требований выглядеть по уставному на передовой зимой, бриться, да, и так далее. Ну, такие нюансы не всегда были. Я думаю, что это все закончится вот так, потому что какой бы армия многочисленной, мощной и оснащенной технически не была, но если бойцы демотивированы и опустошены духовно, да, если вот их напрягать вот разными вот такими бредовыми затеями, то какая бы армия ни была, она не будет боеспособной. Поэтому я думаю, на этом все закончится. В остальном у нас, в принципе, позитивные перемены уже заметны.
Ну да, мы здесь народ старорежимный, если верить советским книжкам, советским учебникам по военному искусству, от обороны войны не выигрываются. Войны выигрываются в результате успешного наступления. Про оружие, Даниил, тоже спрошу. И опять-таки рассуждаем с позиции реализма. Многие говорят, здесь рота, там рота, разномастное оружие, непонятно, как ремонтировать, непонятно количество, непонятно, успеют ли научиться эксплуатировать. Тем не менее, там рота, здесь рота, набираются уже полки. И, честно говоря, объемы несколько настораживают. Если хотя бы танки в количественном выражении проанализировать, то как мы к этому относимся? Готовы ли противостоять? Как будем противодействовать?
Но, во-первых, нужно понимать, какое, никто же не знает на самом деле, какое количество реально будет поставлено, какое количество уже поставлено, да, потому что вот эти все официальные заявления Запада о том, о намерениях и тому подобное, на самом деле, то есть многое, что начинает только попадать в какое-то публичное пространство, давно уже поставлено на Украину. Это то же самое, как было с «Хаймерсами». То есть о «Хаймерсах», по-моему, начали только в конце июня говорить, а в мае они уже были в Германии и ждали отправку на Украину. Поэтому вот ориентироваться по официальным заявлениям — это все дипломатия, это все игра, это все направлено на то, чтобы нас ввести в заблуждение. Поэтому здесь нужно пользоваться только разведданными, а реальном состоянии дел у противника. То, что у противника, ну и также косвенными признаками. Вот я уже когда-то говорил, что один из косвенных признаков дефицита в технике, это когда техника, которая заходит на территорию Украины, сразу там без обкатки, без подготовки экипажей, вот там где-то на полигонах, да, она сразу едет на фронт и сразу вступает в бой. Вот. То есть моменты такие есть. Насчет поставок, ну, нам нужно понимать, что все страны Запада, страны НАТО, да, это тыл, это украинский тыл. Это территории и промышленности которых работают на войну, работают для Украины. То есть одна страна будет делать такие снаряды, другая страна там другие снаряды, третья страна там будет танки, четвертая страна вертолеты и так далее, и так далее, и так далее. Кроме того, раненые украинские вояки будут лечиться где угодно также. Поэтому это очень, очень сложно, не стоит недооценивать. То, что Запад использует Украину, кроме всего прочего, еще как полигон для обкатки новых технологий, это да. Но они же действуют комплексно. Они пытаются из ситуации, из войны на Украине максимально заработать себе дивидендов. Поэтому они, естественно, разнопланово все, что могут обкатать, обкатают. Все, что могут дать для того, чтобы навредить и больше вред России нанести, они дадут. Насчет дальнобойных ракет «Хаймерс», которые вот планируют поставить, к примеру, да, вот слухи, там 160 километров, по-моему, дальность. Но я более чем уверен, что они уже есть, они уже поставлены давно. И я более чем уверен, что, скорее всего, они где-то единично могли применяться. Вот. Поэтому просто они об этом пока не афишируют, да, что мы уже поставили. Говорят только о намерениях, в том числе и тестируя, проверяя нашу реакцию. Поэтому здесь сильно не стоит обращать внимание на их заявления, вот, но в то же время нельзя недооценивать. То, что они говорят, что они поставят 12 танков, это просто смешно, да, которые ни на что не повлияют. На самом деле их может быть больше. Поэтому так сложно сказать.
Плюс мы фиксируем, что снимается табу с все более грозных видов вооружения. Наверное, мелочь, но так начинались любые разговоры. Пока экс-премьер-министр Великобритании, но уже заявил, что надо переходить к поставкам самолетов. Сейчас кажется безумие, но когда-то безумием казались и танки. Когда-то безумием казался и 155-й калибр, «Хаймерсы» казались безумием. Так что исходим из того, что, добиваясь поражения России, они готовы поставить в самом деле любое вооружение, как справедливости ради, уже нам публично, официально на Давосском форуме сказала Урсула фон дер Ляйен. Даниил Бессонов на прямой связи. Донбасс. Даниил, большое вам спасибо за ваше экспертное мнение. Прямо сейчас в Минске начались переговоры между министром иностранных дел Лавровым и президентом Беларуси Лукашенко. Только что было сказано, что у России и Беларуси единый взгляд на то, как должны достигаться цели, поставленные в ходе специальной военной операции. Ну а Путин для всех тех, кто вдруг колеблется, глядя на эти невероятные оружейные поставки натовские, сказал, что победа будет за нами. Не рассуждал даже ни про какое ядерное оружие, хотя даже исходя из того, что у нас есть ядерное оружие, победа будет за нами. Он просто сказал, что наш ВПК уже сейчас производит больше, чем натовский военно-промышленный комплекс. Слушаем.
Есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа и, конечно, работа оборонно-промышленного комплекса, таких предприятий, как ваше, и таких людей, как вы. И вот так, для примера, сейчас мы с коллегами, с вашими руководителями разговаривали, мы, например, ракет ПВО, которые вы производите, выпускаем в год в три раза, больше, чем в три раза, чем в Соединенных Штатах. А в целом наша оборонка производит за год ракет ПВО различного назначения примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира. Наше производство сопоставимо с мировым производством. Поэтому нам есть на что опереться. И все это не может не вселять уверенность в нас в том, что победа будет за нами.
А также не забываем, что у нас есть ядерное оружие. Когда открываешь американскую прессу, в частности, сегодняшняя заметка «Нью-Йорк Таймс», и там черным по белому сообщается, что американцы готовы поставить Украине ракеты дальностью боя до Крыма. Готовы поставить не только ракеты, но и помочь нанести этот удар. Возникает один единственный вопрос. Должна ли в наших средствах массовой информации в ответ появиться заметка, что мы тоже готовы помочь, выбирайте любую страну, в нанесении удара выбиваете любой штат. Например, по Филадельфии. Ну, если пошел разговор таким образом. А также мы же никого не пугаем. Это они сообщают нам. Это же сигнал. Это же не какое-то фрик-издание. И времена сейчас слишком серьезные, чтобы шутить такими вещами. Они нам подают сигнал. И далее ждут нашу реакцию. Пожалуйста.
Да, очень правильные слова, Оль. Вот прям абсолютно верно. То есть они уже, собственно, сбросили маски и даже говорить...
Еще раз скажу. Речь не просто про оружие. Речь про помощь в нанесении удара по российскому Крыму. Русские испугаются, считают они, и отступят. Нет, а русские в такие моменты не пугаются. Русские собираются.
Да. И руководитель национальной разведки там, в Соединенных Штатах прямо заявляет о том, что мы помогаем Украине для того, чтобы оставить свои национальные... Ну, так и мы можем помогать и Кубе, и Венесуэле, и Пакистану, там, я не знаю, там, Ираку, Ирану, да кому угодно. Ну, у нас есть тоже свои национальные интересы. Давайте будем помогать. И тем более, что у нас, как говорит президент, достаточно много подобных ракет, которые способны достичь достаточно нормальной территории и глубь Соединенных Штатов. Ну, в чем проблема-то? Ну, я про что и говорю. Пока мы вот идем, вот как Бессонов там вроде говорит правильно, а тут прям грустные глаза у него какие-то. Прям, понимаете? Пока мы вгрызаемся, перемалываем. Сейчас эти танки пойдут, мы их опять будем перемалывать. Ну, я скажу, что это вообще непростая задачка. Я прекрасно понимаю, что такой просто один танк. Да, они решат, 4 танка, ничего, 5. Ну, конечно, когда они не стреляют по тебе, то они не решат. А вот когда по тебе стреляют, там уже как-то впечатляет очень сильно. Я вас уверяю. Поэтому ситуация заключается в чем? Ну, вот правильно Лавров сказал, они что, обиделись на него? Они говорят, сейчас Соединенные Штаты являются коллективным таким Гитлером. И они... Все делают для того, чтобы окончательно решить русский вопрос. То есть он же ведь не случайно это сравнил, да? Что Германия говорит в свое время, Гитлер говорил, для окончательного решения еврейского вопроса, Холокост. То есть сжигать
теперь
печать,
они решают русский вопрос и да. Тоже говорят об этом открыто.
Да.
Шольц,
да.
Запад
открыто.
Добивается поражения России.
То есть они нас в печах собрались сжигать? Ну мы что, ждем-то? Они реально так и собираются делать. И Украина для них лишь только этап. А дальше там записные суицидники, там поляки с прибалтами, да? И их там мало вроде получается.
Просто на секунду, давайте послушаем Кирби, который в самом деле обиделся. Там весь дом, Белый дом встал колом и на ушах со вчерашнего дня. Как же так, вы нас с Гитлером с ума сошли? Смотрим.
Наша первая реакция, как он смеет сравнивать что-либо с Холокостом, что-либо, не говоря уже о войне, которую они начали. Украина не представляла угрозы для России никакой. Украина ни для кого не представляла военной угрозы. И господин Путин раздул этот фальшивый нарратив об экзистенциальной угрозе его стране и начал разбрасываться нелепыми словами о неонацизме и нацизме на Украине. А затем, почти год назад, начало это ничем не спровоцированное вторжение. И с самого начала он пытался представить это как то, что матушка Россия находится под угрозой. Ложь. Он пытался представить это как противостояние США и России, НАТО и России, Запада и России. И вы слышали некоторые из этих нелепых заявлений Лаврова о том, что каким-то образом Запад, знаете ли, угрожает праву России на существование. Это почти настолько абсурдно, что на это не стоит реагировать, кроме действительно оскорбительной манеры, в которой он пытался представить это, упоминая Гитлера и Холокост.
Лицемерные сволочи. И тут же Остин говорит, что Россия должна проиграть. И тут же Шольц говорит, что мы добиваемся поражения России. Я уже не вспоминаю всех этих младоевропейских мосек, которые только и делают, что добиваются поражения Путина на поле боя. Но угрозы существования России нет. Это Лавров врет, оскорбляет нас.
Ну, понимаете, здесь на что стоит обратить внимание вот в этих моментах? Если уж даже Лавров сказал о том, что переговоры практически невозможны, то есть, а когда прекращают говорить дипломаты, как известно, начинают говорить пушки. Вот они сейчас начинают говорить в полной мере, в полной. И то, что они будут им поставлять все, для нас сомнений не должно быть никаких. Там не случайно этого Писториуса туда поставили. Драхнахостен. Вот это их главный момент. А откуда они его там поставили? И он в первой речи своей заявил, если убрать оттуда опосредованно, там, косвенно, то он четко сказал, мы участвуем в конфликте с Россией на Украине. То есть, да, может там, что значит опосредованно? Ну, слушайте, ну это смешно просто. Вот, то есть они конкретно говорят об этом, а мы что должны об этом смущаться? Больше того, они не только это делают, но они даже исторические какие-то вещи, даже не смущаясь это делают. Я вот удивляюсь, этот Кокаинисимус Зеленский, который там выступал на форуме, они, кстати, на Бали хотели сделать против нас это, не получилось у них, да, теперь вот сами собрали, вот Кокаинисимус, и даже глаза такие, как положено. Почему он не в форме Хуго Босс, я не понимаю. Они же ведь им сказали, что мы, у нас есть 100 тысяч комплектов, мы должны поставить форму Хуго Босс. То есть, а что такое форма Хуго Босс? Это известная фирма, которая шила форму для эсэсовцев. То есть, больше того, они даже ничтоже сумнявшись, там дизайн 34-го года. Пожалуйста, вот представляете, да, вот этот малый в форме эсэсовцев на танках «Леопард»
с крестами железными.
С крестами. То есть они даже этого не смущаются, это нормально все для них. Это вообще абсурд полный. Они даже не меняют название танков. Там «Тигры», «Леопарды», «Пантеры», все у них то же самое. И форма такая же, и все такое же. И при этом говорят, а мы вообще его красивее, что не, мы вообще. Мы за мир, за мир, за мир. Ну мы... Тоже понимаем, что происходит на самом деле или нет. Потому что все уже то, что правильно, как говорит, вот сегодня уже я стал почитателем Медведева, понимаете, он такой рьяный у нас патриот, что меня очень радует, что меня очень радует. Вот он просто ясно объяснил. О, вот правильно.
Ядерные державы да, никогда да, не проигрывали да. крупных конфликтов.
Проиграть. Ну,
потому что невозможно
ну
проиграть.
Да, ну как? Они сами не понимают, что как мы можем проиграть, вы сами подталкиваете к ядерной войне. Ну потому что другого выхода нет. Мы как должны быть? Ну распасться внутри, там теоретически какая-то может быть пятая колонна, которая там нас разрушит. Ну слушайте, ну... Вы уже сколько раз пробовали.
Даже... Если бы был жив Советский Союз, он бы сейчас сказал, есть нюансы и методы, но мы исходим из того, что опыт учтенный, такие ошибки повторять мы не станем. Ядерную державу можно уничтожить, но не Российскую Федерацию.
Нет, нет. И все-таки я вот пару слов о важных вещах. Вот слава богу, мы вот эта вот война, она действительно очищает. Ну, вот, может, как угодно к этому подходить.
Все происходящее не смешно. И зашли так далеко, что как выйти обратно уже не очень понятно. Про «Нью-Йорк Таймс» так много говорила. Послушаем.
Администрация Байдена придерживается жесткой линии с момента вторжения России на Украину, отказываясь предоставить Киеву оружие, необходимое для нападения на Крымский полуостров, который Россия использует в качестве базы для нанесения сокрушительных ударов. Теперь эта линия начинает смягчаться. После нескольких месяцев обсуждений с украинскими официальными лицами, администрация Байдена наконец начинает признавать, что Киеву может понадобиться сила, чтобы нанести удар по российскому святилищу, даже если такой шаг увеличит риск эскалации. Так говорят несколько официальных лиц США, которые предоставили информацию на условиях анонимности в связи с щекотливостью темы. В частном порядке военные и административные чиновники ставили под сомнение целесообразность сосредоточения Украины атак на Крым, утверждая, что у киевских военных есть цели получше в других местах на поле боя. Но администрация Байдена пришла к выводу, что если украинские военные смогут показать России, что их контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позиции Киева на любых будущих переговорах. Кроме того, опасения, что Кремль применит в ответ тактическое ядерное оружие, рассеялись, как заявляют официальные лица и эксперты США, хотя они все равно предупредили, что риск остается.
Дмитрий Габич.
Еще раз хотелось бы напомнить, что риск применения ядерного оружия связан только в том случае, используется только в том случае, если нет серьезных продвижений на линии в обычных вооружениях. Единственный способ, каким образом можно реализовать как бы и минимизировать, соответственно, риски, это действительно эффективные активные действия.
С одной стороны, с другой, если наносится удар американским оружием по российскому Крыму, это угроза территориальной целостности России? Пожалуй, что да.
Я думаю, что если не возвращена часть территории, которая находится, соответственно, по Конституции Российской Федерации, в территории Российской Федерации, это уже угроза территориальной целостности Российской Федерации.
Разумеется.
Как, собственно говоря...
Ну, то есть поводы для использования ядерного оружия есть и сейчас. Мы в этом смысле...
У нас есть пример стран, которые проигрывали конфликты ядерных, конечно же. Было Вьетнам, соответственно, и Корея. Никаких, соответственно, вопросов с ними. Был Афганистан, который был проигран, который проиграли, кстати говоря, тоже из-за отсутствия контроля границы. Вот, то есть проблема
заключается... Кто проиграл Афганистан?
А кто проиграл Афганистан?
Не,
что Афганистан, что Афганистан, Афганистан проиграл тот, кто перестал существовать после Афганистана.
Но мы же рассуждаем на тему войны на территории государства или с государством, у которого есть ядерное оружие.
Я напоминаю, что если бы Афганистан был присоединен к территории Советского Союза, как
нет,
бы на нем...
Ну это да.
Вопрос об этом. Вопрос заключается в другом. В
том, он не был присоединен.
Но, соответственно, территория это было наших национальных интересов. Он не был присоединен, но, тем не менее, соответственно, после этого внутри развалилась система. Проблема заключается в следующем. Проблема заключается в том, что ядерные страны, естественно, невозможно выиграть в противостоянии прямом. Просто потому, что, если что, как бы человек нажмет кнопку. Надо тоже понимать.
Но у нас, как видите, прямое противостояние. Просто я не знаю, как еще можно прямее.
Прямее можно...
Танки пошли, а у нас все не прямое.
Прямое противостояние, это прямое противостояние путем обмена, естественно, взаимными ударами. Вот, что касается...
Поэтому я и говорю, если будет осуществлен удар по российскому Крыму, и, как американцы говорят, помогут украинцам...
По российскому Крыму уже был осуществлен удар, я напоминаю.
Американским оружием, как они предлагают уничтожить российский Крым. Я не знаю, если вы сейчас внимательно слушали эту статью, это прямо повод для нанесения удара по США.
Самое говорилось по поводу, соответственно, как бы атак на отдельные объекты в Энгельсе и все остальное. Вопрос заключается в следующем. Пока есть неопределенность на поле боя, пока есть ощущение того, что эта неопределенность будет продолжаться надолго,
по
эта эскалация...
справедливости ради били украинским оружием украинцы. Ну ладно.
Я напоминаю, что, соответственно, схемы прохода были не украинские. У них нет до этого достаточно возможности, чтобы их провести. Как, собственно говоря, удар беспилотниками по Севастополю.
Вы меня уговариваете уже сейчас нанести ядерный удар по Америке?
Нет, я как раз против того...
У меня нет доступа.
Я как раз против того, чтобы наносились ядерные удары и все, что с этим было связано. Все упирается в ошибки и как бы определенные недопонимания, которые происходили в прошлом году. Если бы всего этого не было, бы сейчас не было такой ситуации. Неопределенность на поле боя – это единственная, основная причина того, что сейчас происходит. Прежде всего... Потому что никто не ожидал, что это будет продолжаться в долгу. Чем дольше это будет продолжаться...
При этом посыпать голову пеплом – недейственный метод.
Пеплом голову не надо посыпать. Надо просто, может, как бы, соответственно, кадры вопросов решать.
Делать выводы вперед. Какие? Кого уволить?
Например, соответственно, те, кто отвечал непосредственно за первую и вторую фазу. Короче, смысл заключается в следующем.
Все, съехал. Так часто бывает. Вроде дошли, но потом
Мне
не
кажется,
будем
как
называть фамилии.
Тоже произошло. Смысл заключается в следующем. Смысл заключается в том, что сейчас... В том, что происходит, как бы, и без каких-то, соответственно, решений. То есть, что, какая основная внешняя позиция? Она заключается в том, что будут переговоры, и к этим переговорам надо усилить переговорные позиции.
Конечно.
Это позиция, распространенная, как бы, с двух сторон. Вопрос заключается в следующем. Хорошо, как усилить эти переговорные позиции, предположим, соответственно, исходя из весны, соответственно, лета переговоров. Вот усиление этих переговорных позиций сейчас вокруг этого все и развивается. Все прекрасно понимают, что никто не может как бы полностью решить вопрос с двух сторон, в принципе. То есть, соответственно, там до Западной Украины дойти, например, или решить вопрос, соответственно, Российской Федерации полностью. И необходима переговорная позиция, необходимо усилие, которое усилит переговорные позиции, которые позволят, соответственно, проторговать свои условия. Вот в чем основная задача. Одни выкидывают, выталкивают ради этого, соответственно, удар по Крыму. Другие предлагают, соответственно, белорусский квазисценарий, который как бы на самом деле пока что Беларусь не подчеркивается, в крайнем случае, в ближайшие несколько недель. Вот, поэтому с этой точки зрения вопрос заключается в следующем. Вопрос заключается в том, как бы вот это вот будущее, вот эти вот перспективы, когда они закончатся, чем дольше этот конфликт будет происходить, как, например, сейчас в Йемене происходит, тем более сложные переговоры, экономические последствия к всему этому будут происходить. Объясню, в чем они будут заключаться.
Но при этом мы чуть-чуть, но отличаемся, слава богу, от Йемена, поэтому если конфликт будет затянут, то страдать, вежливо выражаясь, будем не только и не столько. Мы, глядя на Европейский Союз, это сейчас уже можно фиксировать.
Я напоминаю, что в Йемене конфликт происходит между Саудовской Аравией и Ираном. Вот, соответственно, как бы одна страна как бы является одной из крупнейших армий в регионе, между прочим, по финансовым составляющим, а другая страна, соответственно, разорвала свои ядерные решения и вооружения. Кстати говоря, тоже обладает большим количеством ракет определенного вида деятельности, определенного направления. Поэтому, как бы, соответственно, там идут разборки серьезных стран, а не просто Йемен. Кстати, в Йемене хуситы как бы тоже взяли столицу, потом, соответственно, были проблемы, связанные с... Ну, короче, смысл заключается в следующем. Смысл заключается в том, что в долгосрочный конфликт...
В Саудовской Аравии с Ираном мы тоже несколько отличаемся. Еще раз скажу, понятно, что надо прямо сейчас, желательно завтра, а может быть даже вчера. Мы уже вот имеем то, что имеем, и не исходили из того, что начнем воевать с НАТО. Надо честно это уже сказать, по-моему, сказано не раз. И теперь надо делать выводы из сложившихся обстоятельств, а не критиковать первые и вторые фазы.
Еще раз, если мы...
Хотя есть что критиковать.
Хотя из них надо сделать выводы.
Конечно.
Это важно, эти выводы сделать. Не просто сказать, что типа как бы есть как есть, нет времени объяснять.
Мы с вами при этом знаем, что были наказаны люди. Знаем.
Но не все.
Знаем.
Вот, короче, смысл заключается в том, что сейчас долгосрочное противостояние вот этого конфликта, долгосрочного разворачивания горизонтом более год и далее приведет к совсем другим последствиям всего этого процесса. По целому ряду причин. Нет такой, соответственно, истории, что вот все эти решения, которые сейчас могут быть приняты, которые будут приняты через год, что-либо решат. Время – это самый важный ресурс, это самая важная составляющая этого процесса. И это показывают все конфликты, которые разворачиваются. Поэтому нет такой позиции, что мы сейчас здесь постоим, как бы, естественно, ничего происходить не будет, как бы, ну, в крайнем случае, затерпим и так далее и подобное. Это так работать не будет. Вторая важная часть этого процесса – это экономика, которая тоже влияет на все, что происходит. Конечно же, потому что, соответственно, ситуация, как бы, в том числе Советский Союз и всем остальным, как бы, они были обусловлены, в том числе, дополнительными вещами, которые развивались помимо военных действий, прежде всего. Что это может быть в ближайшее время? Я напоминаю, что, во-первых, есть фактор серьезного увеличения вообще заимствований и займа вообще во всем мире. Он очень сильно вырастает на фоне всего, что происходит. Если вы заметили, за последний год военные бюджеты увеличились значительно, в некоторых случаях в разы, причем у стран, которые никогда их не увеличивали. Это денежные средства, которые уходят, соответственно, в отдельно взятое направление. И этот процесс происходит очень активно последний год. И еще, судя по всему, по оперативным данным, он будет увеличиваться еще в ближайший год. Чем дольше эта ситуация будет разворачиваться. Это, конечно, поддерживает отдельно взятые военно-промышленные комплексы, но они вымывают денежные средства из других стран. И это приводит к тому, что другие страны становятся беднее. Это видно уже сейчас. Уже стоимость заимствования, то есть, грубо говоря, стоимость денег для того, чтобы занять на рынке, она выросла на 8% для целого ряда стран. Что такое 8%? Это дополнительные миллиарды долларов, которые вы будете отдавать не в экономику, а на внешний периметр, например, просто, соответственно, кредиторам. Из 18 миллиардов, которые могут быть поставлены на территорию, соответственно, Украины, в перспективе до 14 может уйти на обслуживание долга. Из 18 – 14. 4 миллиарда дойдут, соответственно, непосредственно в саму экономику, на ВПК, на все остальное. И чем дальше, тем это будет расширяться. Страны, которые могут позволить имитировать себе валюту, они могут, естественно, взять и выкидывать эти денежные средства на рынок. Но даже им будет сложно. И эта ситуация в следующем. Этот конфликт, уникальность его заключается в том, что он стал глобальным не потому, что, как бы, соответственно, как бы страна производит нефть и газ, а потому что в него вовлечено такое количество стран и такое количество процессов, что оно начинает очень серьезно менять все, что происходит. Да, соответственно, и чем локальнее этот фактор будет, чем больше он будет превращаться в йеменский конфликт, тем более ожесточенный и продолжительный он будет. Если этого конфликта не было бы влияния мирового, он бы шел бы так же, как шел в Йемене.
Немножко другая причинно-следственная связь. Если бы он превращался в локальный, точнее, если бы он остался локальным, он бы уже давным-давно закончился. Наверное, все согласятся, что с демилитаризацией конкретно Украины мы уже справились. А ввиду того, что он становится все более глобальным, он, как следствие, становится более продолжительным, и заниматься нам приходится, в том числе, демилитаризацией Североатлантического альянса. Верим президенту, он исходит из того, что наши ВПК справятся. Песков. Чем раньше киевский режим проявит готовность учитывать требования России, тем быстрее закончится конфликт на Украине. От своих требований Россия в любом случае не откажется. И слава богу, через минуту вернемся. Только что появилась реакция из Кремля. Песков заявил в ответ на ту самую скандальную, провокационную, хамски написанную статью в «Нью-Йорк Таймс», что поставки на Украину вооружения для нанесения удара по российской территории, речь про нанесение удара по Крыму для усиления переговорных позиций Украины, так решили американцы, выведет конфликт на совершенно новый уровень. Какой еще может быть новый, имея в виду, что все оружие поставлено, осталось только ядерное, догадаться несложно. В общем, с каждым днем все тревожно. Пожалуйста.
Хотел бы вернуться к форуму в Давосе. Действительно, оценка фактически антироссийского шабаша, она правильная. С другой стороны, я хотел бы напомнить, туда собираются все неолибералы, глобалисты. У нас, кстати, в свое время такой же форум был гайдаровский. В этом году хорошо, что он не проходит, потому что, видно, все разбежались, кто пытался эти идеи проводить в нашей стране, понимая бесперспективность своей политики, что страна становится на совершенно правильные другие рельсы. Так вот, возвращаясь к Давосу, конечно, в Давосе вот это вот заявление, много русофобских заявлений, много странных заявлений, но, конечно, Джон Керри переплюнул, наверное, многих, да, вот эта его фраза, связанная с тем, что они избранные и фактически спасают планету, в этом есть что-то такое инопланетное, да, конечно, затмило. Я вот часто читаю свои соцсети, нам пишут разные наши читатели. Вот мне периодически один из читателей пытается меня убедить, то, что человечеством правят рептилоиды с планеты Нибиру, да, и вот я
как
должен уяснить...
Как многим кажется в последнее
да,
время.
Да-да-да, вот эта идея. И когда вот смотришь на Керри таких, как он, создается впечатление, что вот они сейчас скафандр отстегнут, и вот, да, а на самом деле они все-таки земные люди, да, но они оторваны от интересов большинства граждан мира. Почему? Потому что людям нужен мир, а им нужна война. Люди хотят социальной справедливости, а им важно накапливать богатство и управлять этим миром. Они спасают планету, ну, он говорил фактически о зеленой повестке, да? Но что они делают? Подкидывают дровишки в войне в Европе, укрепляют оборонно-промышленный комплекс западный, пытаются отойти от российского газа и призывают больше переходить, возвращаться к углю, что создает совершенно другие риски. Среди левых философов левой ориентации есть такое понятие античеловечества. Да? Вот Джон Керри и ему подобное совершенно четко представляют это античеловечество. Это античеловечество порождение капитала. Почему? Вот посмотрите, сложные события, пандемия, сейчас военные действия. Смотрим. Значит, 1% этого античеловечества, самых богатых, сосредоточили за последние годы в своих руках 42 триллиона долларов. 99% остального населения мира – 19. С 2020 года 26 триллионов прибавили. Им интересы всего земного шара не важны. Им важен их интерес. Поэтому как бы кто ни был одурманен пропагандой, надо понимать, мы боремся, Россия, за 99% всего населения мира. И хорошо, что у нас есть наши партнеры, которые понимают и предлагают альтернативный проект. У вас прошел сюжет, связанный с очередными рассуждениями, дескать, Китай вот-вот готовится теперь уже к 2027 году.
Сдвигаются
сроки. Да, сроки сдвигаются.
Они смотрят на Украину и думают, о господи, да. Нет.
У них срок, то перед 20-м съездом КПК, то после 20-го съезда КПК, потом там чуть ли не к пленумам стали приурочивать, теперь 27-й год. Причем какое обоснование? Слушайте, это вообще просто, ну извиняюсь за выражение, полный идиотизм. Дескать, экономика Китая притормаживает, начинаются экономические проблемы и необходима война. Хотел бы привести цитату. Вчера Геннадий Андреевич Зюганов выступал в Государственной Думе, он привел цифры. С 90-го года экономика Китая выросла почти в 15 раз. В это время экономика Соединенных Штатов 2,1, экономика Европы 1,6. Мы росли в среднем 1%. Необходим колоссальный рывок. Ну что это показывает? Что экономика капиталистического мира проигрывает социалистической экономике. И в этом году даже у Китая темпы роста, несмотря на замедление, в том числе из-за ковидных ограничений, выше. Зачем им эта война? Я уверен, и это подтвердится 100%, что вопрос, связанный с Тайванем, решится так же, как это вопрос решился и с Макао, и с Гонконгом. Никто не будет развязывать агрессию. С точки зрения Тайваня найдутся политические силы, они сейчас присутствуют, которые позволят мирно воссоединить окончательно эту территорию, но вот в той модели, которая существует у Китая с Гонконгом и Макао. А экономика будет развиваться. Нам надо из этого исходить и в этом плане прекрасно понимать. Еще один очень важный момент. Мы, конечно, должны отдавать себе отчет, что Соединенные Штаты, ну, конечно, пытаются жонглировать всем миром, в том числе и своими союзниками, и очень сильными союзниками. Я сегодня прочитал рассуждение господина Болтона о том, что, дескать, если Эрдоган вдруг выиграет на выборах, то эти выборы нельзя признавать, они нечестные выборы. Да, слушайте. Да, и вообще надо выйти, тогда вывести из НАТО, да, то есть лишить Турцию возможности быть
потому
страной.
Потому что второй
НАТО.
Кандидат, как известно, да. Проамериканский.
Конечно.
Это вообще готовая формула. Признавать итоги выборов только когда проамериканский кандидат одерживает
конечно,
победу.
Конечно.
Не проамериканский, нелегитимный.
Нелегитимный. Но представляете, вторая армия против после США, военные базы там, но непокорность во всех вопросах она вызывает. То есть они уже стали диктовать мощным странам свою повестку. Поэтому, уважаемые друзья, страна. Мы должны развивать свою страну. Президент правильно говорит, развивать оборонную промышленность. В 90-х годах мы спасали эту оборонную промышленность. Геннадий Андреевич, но я вспоминаю эпизод начала 2000-х. Моя родная Тульская область, приезд президента Путина на КБП. Аркадий Георгиевич Шипунов, великий земляк, великий конструктор, который тогда показал на графиках. Вот это большой график, то, что мы продаем за рубеж оружие, его надо было продавать, чтобы сохранить производство государственное финансирование. А вот такой столбик, это то, что мы по оборонзаказу. У нас это выросло, но надо, чтобы росло, потому что и продавать должны, в том числе своим союзникам, но обеспечивать свой оборонозаказ и научно-технический потенциал. Вот это ключевая задача, какие бы либералы не говорили о необходимости перераспределения бюджетных средств. Без этого мы не сможем обеспечить свое существование.
Можете переставать апеллировать к либералам. Либералы все уехали, а слово становится все более ругательным. Хотя изначально вообще имело совсем иной смысл. Вернемся после рекламы. Пресс-секретарь Путина только что заявил, что Путин тоже принимал участие в крещенских купаниях. Начинаем с хороших новостей с фронта. В ЧВК «Вагнер» сообщили, что наши подразделения освободили на этот раз еще и Клещеевку. Селок юго-запада от Бахмута. Генштаб ВСУ эту информацию, правда, не подтверждает. Рассказывает в утренней своей сводке, что атака на Клещеевку отражена. Это бы звучало, наверное, убедительно, если бы в той же самой утренней сводке того же самого украинского генштаба не сообщалось об отражении российской атаки еще и в Солидаре. В Солидаре, который давным-давно уже находится под контролем России. Взятие Клещеевки, за которую велись ожесточенные бои, открывает нашим подразделениям дорогу на трассу Константиновка-Бахмут, перерезав которую российские военные блокируют город теперь еще и с юго-запада. Параллельно российская армия ведет наступление к северу от Бахмута в направлении Красной горы. Западные кураторы киевского режима пытаются помочь ВСУ выправить ситуацию на фронте, накачивая Украину оружием. Глава МИД Великобритании Клаверли обещает помимо 14 танков «Челленджер» поставить Украине еще и 200 единиц другой бронетехники. Варшава может передать Украине свои танки «Леопард», не дожидаясь согласия Германии, заявил премьер-министр Польши Моравецкий в интервью польскому телеканалу «Полсат». Франция рассматривает возможность отправки Киеву танков «Леклерк», пишет американская «Политико» со ссылкой на неназванного французского источника. А вот США пока не спешат делиться с Украиной своими «Абрамсами», сообщает это же самое издание. Зато в новый пакет военной помощи, уже согласованный Киеву от Вашингтона, войдут бронемашины «Страйкер», высокоточные боеприпасы для РСЗО «Хаймер» с дальностью поражения до 160 километров. Киевскому режиму этого мало, но все хотелки Зеленского Запад выполнить не сможет. В любом случае, предупреждает отставной американский генерал Марк Хэтнинг. При этом все те, кто при власти, не отставные, с ним не согласны.
В интервью журналу «Экономист» в прошлом месяце глава украинской армии назвал дату 23 февраля, как последний срок, перед которым нужно перевооружить украинские войска. Он сказал, что хочет 300 танков, от 600 до 700 БМП, 500 гаубиц, и что это будет совершенно реалистично уложиться в сроки до 23-го.
Но знаете, это довольно большой запрос. Когда мы говорим о таком количестве военной техники, по большому счету эквивалентному двум бронированным дивизионам, которые идут в качестве подарка от стран-союзников, это довольно большая просьба. И не только с точки зрения наличия самих ресурсов, но и другой вопрос звучит так. Откуда, вы думаете, мистер Зеленский, мы все это достанем? Не так, чтобы где-то существовал большой супермаркет, где можно было бы затариться 300 танками, 600 БМП и еще к этому всему тренировать ваших солдат пользоваться всем этим до 23 февраля. И еще найти инфраструктуру поддержки, чтобы предоставить логистическую цепочку для всего этого. Так что это действительно очень большая просьба. Она почти переходит за границы масштабов того, о чем Зеленский мог бы попросить.
В Давосе продолжается так называемый Всемирный экономический форум, который на деле является абсолютно русофобским шабашем. Сегодня там состоялось очередное неадекватное мероприятие, украинский так называемый «Завтрак». На нем выступил митрополит, архиепископ Филадельфии, украинец Борис Гудзяк. В день крещения Господня, одного из главных праздников православия, этот недосвященник призвал все страны мира отправить Украине как можно больше вооружений. Согласитесь, все это выглядит максимально по-христиански. Не обошлось без украинского президента Зеленского. Он настаивает на танках, требует их от французов, от немцев и американцев. Смотрите.
Война зимой замедляется. Есть понятные обстоятельства и понятные причины. Все устают. Природа, люди и враг тоже. Выглядит все это так. Ежедневно ожесточенные бои идут на востоке нашего государства. Мы стойко сопротивляемся. Мы видим, что Россия старается усилить свои позиции и готовится к реваншу. Но мы считаем, что им не удастся, потому что они воюют не только против Украины, но и против цивилизованного образа жизни.
Зеленский снова умоляет взять Украину в НАТО, несмотря на то, что в Давосе обычно говорят не про войну, а про деньги. Россия, произносит по видеосвязи Зеленский, перехватила инициативу на фронте, так что поставки военной помощи – единственный шанс для официального Киева. Понять сумбурный смысл слов украинского президента не удалось даже переводчикам форума. Зачем больше оружия, если добиваешься мира? Зеленский не объяснил.
Вы хорошо знаете Россию, вы хорошо общаетесь по-русски. Ваши мысли относительно места России в мире.
Я не знаю.
Место среди террористов Россия в себе уже обрала. Сьогодні це вже не залежить
Росія.
Їх керівництво більше не впливає, я вважаю, на розвиток Російської Федерації, історії і культури. Я думаю, що все залежить.
Руководство Росії не займається розвитком культурним і економічним розвитком.
Сумбурным было и выступление генсека НАТО Столтенберга. По его словам, Украина должна победить на поле боя, поэтому страны Альянса ведут консультации по поставкам танков и других видов вооружения. Но закончится конфликт именно переговорами.
Возможно, сейчас мы наблюдаем ключевой момент в войне. Я имею в виду, что эта война, скорее всего, закончится за столом переговоров. Никто не знает, как это будет происходить наверняка, но весьма вероятно, что за столом переговоров. И абсолютно точно, их исход будет полностью зависеть от силы на поле боя. Мы хотим, чтобы Украина была независимым государством и нашла мирное решение путем переговоров. Поэтому мы должны поддерживать Украину. Это путь к миру.
Канцлер Германии Шольц, от которого Брюссель требует дать добро на реэкспорт 2342 танков «Леопард», находящихся на балансе НАТО и стран Евросоюза, напомнил, что главная задача Североатлантического альянса – избежать прямого столкновения с русскими. Читай, с русской ядерной бомбой. На прямой вопрос, будет ли Берлин поставлять танки, ответить все же пришлось. Не найдя нужных слов, канцлер рассмеялся и рассказал об эффективности немецких гаубиц ПЦХ.
Украина должна получить тяжелые танки, в том числе «Леопарды». Это абсолютно необходимо, и мы хотим услышать ваше окончательное решение.
As you know, we decided,
как вы знаете, мы решили,
that we will,
что мы предоставляем не просто вооружение,
weapons, but those who are very effective,
а то, которое очень эффективно. Артиллерия, гаубицы, ПЦХ-2000,
called Panzerhaubitze 2000,
и другие виды вооружения, которые мы доставили, очень эффективны в этой войне.
Very effective in this war.
Как сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung, Шольц готов передать Киеву «Леопард-2», только если Америка отправит на Украину боевые машины «Абрамс». Их у Пентагона около 2400 штук. Такое условие, по данным источников издания, канцлер ФРГ выдвинул в телефонном разговоре с президентом Америки.
Wall Street Journal и немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщают, что немцы не будут поставлять танки Украине, если США не сделают то же самое. США находится в постоянном контакте с Украиной, и мы продолжим предоставлять им то, что им нужно. У меня сейчас нет никаких заявлений о новых поставках военной помощи. Президент считает, что каждая страна должна сама принимать суверенные решения о том, как предпринять шаги по содействию безопасности и какое оборудование предоставить Украине.
США на фоне стран, которые объявили о передаче Киеву танков, выглядят слишком осторожными в предоставлении Украине военной помощи. Об этом сообщают на CNN. Мэр украинской столицы Кличко, пока Киев сидит без воды и без света, водит экскурсии по швейцарскому украинскому дому.
Добро пожаловать в украинский дом. Я очень рад видеть всех людей, которые едины в этот важный момент для нашей страны. Рад видеть большого друга Украины Бориса Джонсона.
Спасибо большое господину мэру Виталию. Спасибо большое Владимиру. Ой, это мой паспорт. Спасибо большое. Это мой паспорт свободы.
Главному фанату Украины Борису Джонсону Кличко вручил почетный знак и паспорт гражданина Киева. Отставной британский премьер, основная деятельность которого сейчас написание мемуаров, рассказал, что Путину доверять точно нельзя. А страны Запада должны передать Украине абсолютно любое оружие, сняв табу, в том числе с самолетов.
Сейчас друзья Украины должны продолжать поддерживать ее танками, самолетами, чем угодно.
Как выяснил американский телеканал CNBC, администрация Байдена перед форумом обзванивала политиков и бизнесменов, требуя продемонстрировать консолидацию и единство по вопросу поддержки Зеленского. О том, устал ли мир от Зеленского, спросили его жену.
Очень часто спрашивают об усталости от Украины, и я иногда отвечаю, что у меня уже усталость от этого вопроса. Честно говоря, вообще усталость от усталости всех людей, которые устали от Украины.
США объявят о новом пакете военной помощи уже завтра. Решение будет принято на встрече в Рамштайн. В новый пакет войдут бронемашины «Страйкер». Об этом со ссылкой на источники в Белом доме сообщает Bloomberg. По словам замминистра обороны США Колина Калля, Пентагон также ведет переговоры о передаче Киеву дальнобойных систем, которые способны поражать цели в глубоком российском тылу. По данным New York Times, Байден разрешил наносить удары по Крыму и даже готов помочь.
После нескольких месяцев обсуждений с украинскими официальными лицами администрация Байдена наконец начинает признавать, что Киеву может понадобиться вооружение, чтобы нанести удар по Крыму, даже если такой шаг увеличит риск эскалации, сообщили на условиях анонимности источники правительства США. Администрация Байдена пришла к выводу, что если украинские военные смогут показать России, что их контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позиции Киева на любых будущих переговорах.
Еще раз давайте зафиксируем, что американцы планируют помочь украинцам нанести удар по российскому Крыму для того, чтобы укрепить переговорные позиции официального Киева. Официальный Вашингтон исходит из того, что если вдруг Россия поймет, что Украина способна захватить Крым, Россия тут же отступит. Хочется сказать только одно. Плохо они разбираются в России, ничего не знают про русских. Как только русский чувствует, ощущает шкурой угрозу, ситуация в корне меняется для противника в наиболее худшую сторону.
пожалуйста.
Ну, как в предыдущем сете сказал Журавлев, форум в Давосе показал, что у власти действительно находятся рептилоиды, главной целью которых приумножение власти и богатства. И в этой цели они, как видно, идут до конца, тем самым затягивая этот военный конфликт все глубже и глубже, и затягивая этот Гордиев узел. Поставки техники, которые анонсировал сейчас блок НАТО и особенно Соединенные Штаты, на самом деле не очень так разномастно. Если посмотреть на структуру обещанных поставок США, это в какой-то мере копирует состав механизированной бригады Соединенных Штатов. И в принципе, если посмотреть на перспективу и если все это получится, то дело идет к формированию примерно где-то двух ударных корпусов со стороны Украины. Это с учетом и поставляемых танков, и всего остального. Добавим к этому страйкеры, про которые шла речь. Это разведывательные машины, которые могут выполнять функцию командных, и они объединяют вообще всю эту технику, грубо говоря, в единое поле боя, когда они видят на планшетах всю разведывательную информацию. Плюс та разведка, которая идет со спутников, самолетов ДРЛО и различных других участков. Все это на самом деле может представлять действительно серьезную опасность и может наносить нашим войскам вред. Сейчас война зашла в такую фазу, когда обе стороны накапливают силы для удара. И это на самом деле в ближайшие где-то 2-3 месяца будет решающим фактором для дальнейших каких-то политических решений.
Что за тайминг? Объясните, пожалуйста. Все говорят про ближайшие месяцы. Ближайшие месяцы, если за спиной уже почти 11 месяцев.
Понимаете, сейчас мы уже подошли к такому водоразделу, когда идет тяжелая техника, когда поставляются не какие-то разрозненные комплекты для отдельных подразделений.
А, в смысле, что ядерный взрыв и конец?
Нет, но то, что Дмитрий Анатольевич показал ловушку Фукудида, как бы, ну, это вариант, скажем так, который, кстати, пока не учитывают почему-то на Западе, хотя как бы эта концепция была именно разработана в рамках противостояния США-Китай. То есть, когда война как бы неизбежна, но она может быть и стать конечной в этой ситуации. Именно про это, как я понимаю, сказал Медведев в своем телеграмме. Да, вот как раз тяжелое вооружение сразу после форума. Ситуация вот в чем. Мы не даем фактически мощного ответа, и шаг за шагом блок НАТО наращивает вот именно вот эти поставки. Мы уже понимаем, что там и большое количество их военнослужащих, отпускников так называемых, наемников. То есть закончатся украинцы, пойдут поляки, пойдет еще кто-то, пусть не под флагом страны, но под флагом каких-то, скажем так, других организаций, но это будут же те же люди. Потому что из кого они будут формировать эти бригады? Они не успеют обучить и полноценно сладить вот именно эти чисто украинские подразделения. И что сейчас говорят с линии фронта? Как часто слышится польская речь? Как часто слышится английская речь? Поэтому фактор времени – это кто успеет вперед. И кто проявит, покажет наиболее эффективный, скажем так, результат, который в ту или иную сторону повернет политическое соотношение. Если мы покажем убедительные победы на поле боя, то тогда, я думаю, помощь начнет сворачиваться. Если не покажем, нас будут давить до конца, потому что цель объявлена – уничтожение страны фактическое. Не просто поражение, они уже говорят про уничтожение.
Продолжение потешного заявления Елены Зеленской, которая сказала, что она устала от тех людей, которые устали от Украины. Премьер-министр Польши Моравецкий тоже отвечая на вполне откровенный вопрос, после того, как он несколько раз в начале интервью заявил, что Россия будет уничтожена. Путин все непременно проиграет в этой войне. В итоге был вынужден признаться, что все эти отповеди гневные даются ему лично и европейским союзничкам Зеленского все сложнее с каждым днем, ввиду того, что они устали. Ну, устали это в иносказательном смысле. Устали от того, что сами вынуждены страдать, помогая какой-то там непонятной совершенно для себя Украине страдать в первую очередь в экономическом смысле. Слушаем.
Польша выполняет роль, можно сказать, такого европейского мозгового центра. Нас, как тех, кто находится к Украине ближе всего, кто сильнее всего, конечно, вместе с нашими союзниками по НАТО вовлечены в поддержку Украины, нас часто спрашивают о рецепте на будущее, о том, каким образом мы дальше должны вместе помогать Украине. Несколько месяцев назад дискуссии были на другом уровне эмоций и вовлеченности. Сегодня я вижу очень ясно и хочу предостеречь мировых лидеров от такого климата, потому что Россия терпеливо смотрит в будущее и все время пытается сжать Украину,
то время как Запад, свободный мир, немного устал и хотел бы жить нормальной жизнью. Все хотели бы жить нормальной жизнью. Но если Украина падет, будет ли это нормальная жизнь? Я сомневаюсь в этом. Вот вопросы, которые я задаю здесь, и, к счастью, по этому поводу существует широкий консенсус.
Страшно за мировую цивилизацию, если мозговой центр находится в руках этого маловменяемого польского пана. Пожалуйста.
Ну, в этой студии уже неоднократно говорили о том, что все-таки задача тех же Соединенных Штатов заключается в том, чтобы конфликт как можно дольше затягивался. И если мы говорим про задачу уничтожения российского государства, то на самом деле не в интересах Соединенных Штатов, чтобы конфликт перешел в самую мрачную и жестокую фазу ядерной войны, которая, к сожалению, все чаще обсуждается, и понятно почему. И в этом плане поставки оружия, они могут носить характер, о чем тоже много говорили, попытки восстановить паритет, так что посмотрим. С точки зрения поставки оружия, которые способны наносить удар уже по крымским городам, что тоже Соединенные Штаты осознают, на мой взгляд, несмотря на всю вот условность этих линий, которые многих уже утомили, потому что переходят их постоянно, но тем не менее, все равно есть какие-то очевидные совершенно границы, за которыми уже вот это самый мрачный сценарий становится практически неизбежным. Поэтому я все-таки считаю, что сценарий затягивания конфликта и затаскивания России в как можно более длительное противостояние – это тот вариант, на который Соединенные Штаты и будут делать ставку. Понятно, что Европа это тоже осознает, и отсюда постоянные намеки о том, что они немножко подустали. Почему? Потому что, ну, если этот конфликт еще на несколько лет, естественно, европейцы задают вопрос, как будет выглядеть их экономика через несколько лет, потому что Соединенные Штаты говорят, ну, подождите, еще буквально несколько лет, потому что на том же Давосе, скажем, министр финансов Германии заявил, что у Германии уже больше нет ресурсов платить субсидии покупателям энергоносителей, что было весь 22-й год, потому что многие прямые конечные покупатели, они получали в той или иной форме поддержку от государства, и, может быть, мозговой центр и в Польше, конечно, но Польша – это крупнейший получатель европейских денег, а Германия – крупнейший плательщик в европейские бюджеты. И тут тоже вопрос. Могут, конечно, яйца учить курицу, как развивать экономику, но, тем не менее, курица тоже начинает задавать вопросы, если ее не подкармливать, сколько она еще протянет таким образом. Так что здесь с длительностью этого конфликта, конечно, есть довольно много вопросов. Кстати, сегодня, 19 января, произошел еще один потолок, потому что в этой студии мы много обсуждали нефтяные и газовые потолки, а вот сегодня государственный долг Соединенных Штатов достиг очередного потолка в 31 примерно 3 триллиона долларов. Это столько денег Соединенные Штаты взяли в долг как государство. Ну, чтобы сравнить, вот российский бюджет, расходная часть в прошлом году составила 31 как раз с небольшим триллионов, но рублей. В этом плане...
Но так как печатный станок находится у них же, это им совсем никак не мешает.
Абсолютно правильно. Нет, понятно, что тут масса вопросов относительно того, является ли такая экономика рыночной, когда ты в кредит взял 31 триллион и рассказываешь о том, как надо конкурировать на мировом рынке. Но мы тоже понимаем, что как бы Соединенные Штаты могут сказать, ну возьмите свой станок, напечатайте и сделайте так, чтобы весь мир считал вашу валюту. Ну, альтернативу.
Да давайте
юань,
доллары.
Юань или рубль.
Жалко, что это подсобное дело.
Вот. И сделайте так, чтобы эти валюты были мировыми альтернативами, средствами платежа, средствами сбережения, чтобы ваши облигации покупали те же экономически новые гиганты. Вот тут говорили в первом части про Китай. Как,
на секунду, буквально лидер. Справедливости ради, российское правительство совместно с Китаем предпринимает максимум для того, чтобы создать эту самую альтернативную валюту.
Правильно, абсолютно верно. И вот тут и начинается тоже такая серьезная игра, потому что мы должны осознавать, что тот же Китай быстро не сможет разорвать там, экономические отношения с Соединенными Штатами, отказаться там, от доллара. Кстати, госсекретарь Соединенных Штатов скоро приедет в Китай. В феврале буквально, и будет вести переговоры. В этом плане Соединенные Штаты демонстрируют Китаю и военный кнут, как это произошло в прошлом году, но и тем не менее финансовый пряник, с чем приедет гость Китай Блинкен рассуждать на тему, все-таки вы там, ребята, имейте в виду. А Китай тоже понимает, где у него рынок сбыта основной? В Соединенных Штатах. Как бы там ни говорили китайцы про строительство социализма, прекрасно мы понимаем, что источник денег – это поставки товаров в тот же самый коллективный Запад. Могут они с ним быстро разорвать экономические отношения? Конечно, нет. Но это вот тоже, это и есть противостояние в долгую, когда Китай тоже осознает. А как вообще конкурировать с Соединенными Штатами, если ты все время покупаешь? То есть ты зарабатываешь, а все, что заработал, ну там часть себе оставляешь, а остальное вкладываешь в американские либо бонды, либо там в доллар как средство сбережения. Как ты можешь долго выиграть такую экономическую войну, если ты не поставишь действительно принципиальный вопрос о том, что всегда казино выиграет. Вот там показывали вас казино. Оно всегда выигрывает, если таковы правила игры. Страны, конечно, об этом задумываются. Да, вы правильно говорите, у нас там уже и юань тоже стал средством сбережения.
Саудовская Аравия вчера объявила, что готова принимать в расчетах за нефть и газ отличную от доллара валюту.
Да, потому что Си приезжал в Саудовскую Аравию и напоминал им о совместных длительных контрактах. И в этом плане, да, это происходит. И мир меняется. Вопрос в том, что это процесс не быстрый. И мы в этом плане тоже должны запастись терпением и осознавать, что конфликт идет в разных проекциях, в том числе и на экономическом фронте. И в этом плане, опять же, я возвращаюсь к тезису, что ни в коем случае нельзя забывать экономику. И понятно, что нужды оборонно-промышленного комплекса очень важны. Ну, скажем, вчера в Рыбинске продемонстрировали уже в железе первую большую турбину газовой большой мощности. Да, это недостаточно с точки зрения запросов экономики. Но тем не менее, не стоит забывать о том, что действительно реальный сектор должен восстанавливаться в разных проекциях, и не только в военном. И вот, собственно, когда мы говорим про то, что нас в это длительное противостояние затягивает, мы должны осознавать, что мы должны в том числе экономически выдержать. И на том же Давосе Урсула фон дер Ляйен прямо сказала, наша задача погрузить Россию в длительное экономическое прозябание. То есть они хотят нанести нам и экономический урон настолько серьезный, чтобы вернуть нас, условно говоря, там, в 90-е годы, когда действительно 10 лет абсолютного экономического хаоса и кошмара. И вот об этом мы тоже не должны, на мой взгляд, забывать.
Пожалуйста.
Вот в тех условиях, в которых мы сегодня находимся, внимание руководителей России к проблемам экономики, а оборонно-промышленный комплекс, важная часть этой экономики, абсолютно оправданы. Вчера президент Путин, характеризуя возможности российского оборонно-промышленного комплекса, дал ряд характеристик по объемам выпуска определенной номенклатуры изделий, в данном случае зенитных управляемых ракет. Но мы понимаем прекрасно, что эти возможности сегодня необходимо масштабировать, наращивать. Как известно, создана комиссия Турчака по вопросам специальной военной операции, которая должна обеспечить максимальную синергию и обратную связь между всеми элементами, а также обществом, для того, чтобы эффективно решать вопросы по всем аспектам специальной военной операции. В рамках комиссии Турчака создана подгруппа по вопросам мобилизации, мобилизационных мощностей оборонно-промышленного комплекса. Ее возглавил председатель комитета по промышленности и торговле Государственной Думы Владимир Гутенев. Ну и как бы все это показывает, что ОПК сегодня действительно будет локомотивом российской промышленности и в том числе реализация новых прорывных технологических решений. Не только по военному направлению, но и по гражданскому, что также Путину вчера показали на целом ряде абсолютно инновационных разработок гражданского назначения, где вопросы импортозамещения решены уже на этапе, собственно, создания этих изделий. Вместе с тем мы прекрасно понимаем, что завтра будут приняты очевидные решения, которые показывают еще большую вовлеченность западных стран в эту войну с Российской Федерацией. Возникает вопрос, ну а как нам реагировать, что нам делать, потому что прочерчивание очередных красных линий, наверное, уже всех утомило, и, наверное, это нецелесообразно. У меня есть ряд практических предложений, которые я хотел бы озвучить, опять же, для инициирования соответствующей военно-политической дискуссии в российских центрах принятия решений. Я считаю, что в нынешних условиях российские юристы должны проработать вопрос расширения формата специальной военной операции не только на территории Украины, но и на ряд стран Западной Европы. Еще раз подчеркиваю, это не объявление войны, это не ответное задействование 5-й статьи Вашингтонского договора, а речь идет о том, что ряд объектов по выпуску тех вооружений, которые предназначены из стран НАТО для поставок на Украину, а также ряд ключевых арсеналов, откуда такие поставки в западных странах на Украину осуществляются, а также ключевые объекты транспортной логистики на территории стран Евросоюза, через которые осуществляется трансфер таких вооружений, могли бы стать потенциальными, подчеркиваю, потенциальными целями для расширенного формата специальной военной операции.
Еще на секунду. Просто все люди, которые трезво относятся к ситуации, при всем своем патриотизме и невероятной вере в силу российской армии, зададут вам вопрос, следует ли нам начинать прямо сейчас воевать с НАТО, если мы еще не одержали победу над Украиной. Ну просто, нет. Когда дискуссия начнется, такие вопросы прозвучат первым.
Вот следующий
а тезис... вы потом натовцам можете объяснять, что это не хорошо. Война, не надо. Это
следующий тезис. Что надо делать? Необходимо формирование в структуре вооруженных сил Российской Федерации командование нестратегических ядерных сил. Создаем такое командование. Далее. В его состав передаем ряд ракетных бригад. 2 или 3 на первом этапе, оснащенных оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М». Ряд кораблей и подводных лодок, оснащенных крылатыми ракетами морского базирования «Калибр», а также полк из состава дальней авиации МиГ-31К, оснащенных комплексами «Кинжал». Со складов 12-го главного управления Министерства обороны на эти носители устанавливаются тактические ядерные боевые заряды. С организационной точки зрения все это командование замыкается на начальника Генерального штаба Вооруженных сил России, но проводятся определенные, не будем здесь в открытом формате говорить, организационные и технические меры, что санкция возможна на применение только с ведома президента Российской Федерации. Мы не знаем, понадобится нам это или нет. Будет ли новый кризис впереди по типу Карибского или нет. Но у нас должны быть сейчас уже созданы, развернуты и готовы к немедленному боевому применению вот такое нестратегическое командование ядерными силами.
По-русски порядке говоря, дискусс... вы предлагаете шарахнуть по стране НАТО в надежде, что они не будут
участвовать в этой войне. Я это не предлагаю.
А как?
Я говорю о том, что такая
нанести
возможность...
Нанести удар по стране НАТО в рамках СВО?
Мы
это
должны иметь возможность реагирования на самый крайний сценарий. Я не призываю ни к ядерной войне. Я не пугаю НАТО. Никому ничем не угрожаю. Я просто предлагаю российским центрам принятия решений рассмотреть вопрос возвращения тактического ядерного оружия в войска с возможностью отдачи соответствующих команд президентом России. Если того потребует ситуация. Возможно, она того не потребует. Ну, просто сейчас, например, силы специальных операций Соединенных Штатов Америки, которые развернуты на территории Польши, ряда прибалтийских государств, впрямую отрабатывают возможности совершения диверсионно-террористических операций против ядерного комплекса военной части Российской Федерации. Они готовятся, и мы должны соответствующим образом готовиться. Еще раз повторяю, это не угроза, не запугивание, это разумная предосторожность. Если у тебя есть ружье, это ружье должно быть взведено и готово к применению, если вдруг в твои двери начнут ломиться. А если не начнут, если постучаться и пригласят о чем-то там поговорить, ну ради бога. Но если вдруг оскаленная чья-то морда сунется, она должна получить в лоб, и здесь все средства хороши. На мой взгляд, еще раз говорю, я предлагаю это в порядке экспертной дискуссии обсудить такой вопрос. Надо, не надо, плюсы, минусы. Но я полагаю, что вопрос, он заслуживает внимания как минимум для обсуждения.
Справедливости ради, с самых первых дней специальной военной операции, которая началась 24 февраля прошлого года, российские
ядерные силы находятся в состоянии повышенной готовности.
Совершенно верно. Стратегическая компонента всегда готова. Но стратегическая компонента – это глобальная ядерная война. Мы хотим ее избежать.
Конечно.
Тактическое ядерное оружие.
Надеяться на то, что мы начнем обмениваться небольшими ядерными ударчиками, и кто-то где-то сможет отстояться в сторонке, и это обязательно будем мы, а погибнут плохие люди, все хорошие выживут. Наверное, не стоит объяснять, что это невозможно. Также доподлинно всем известно, что и победителей в ядерной войне быть не может. Мы это понимаем. Вот как-то все больше вопросов к ним. Они-то точно понимают. Патриарх Кирилл, до какого уровня вообще дошла ядерная дискуссия? Всякое желание уничтожить Россию будет означать конец мира. Вернемся через минуту. Итак, назначение нового министра обороны Германии вызвало очередной всплеск военного, с позволения сказать, энтузиазма на Западе. Борис Писториус был приведен к присяге в немецком Бундестаге и уже сегодня встретится со своим коллегой, главой Пентагона Ллойдом Остином, который уже прилетел на базу Рамштайн. О чем они будут говорить, догадаться несложно. Министр обороны США попытается надавить на Писториуса, чтобы тот дал разрешение на передачу Украине немецких танков. Еще до начала очередного саммита на авиабазе «Рамштайн» об этом нам сообщает издание «Reuters».
Времена сейчас особые. В Европе идет война. В этой войне Германия участия не принимает, но она нас все равно затрагивает. Вопрос повышенной безопасности имеет сегодня гораздо более важное значение, чем еще год назад. Поэтому просто необходимо в кратчайшие сроки сделать Бундесвер сильным, эффективным, боеспособным и вызывающим страх. Самое же главное, мы должны продолжать поддерживать Украину, в том числе поставками вооружений со складов Бундесвера.
Давайте мы перенесемся в Германию, в Берлин. На прямой связи депутат Бундестага Евгений Шмидт. Вы, я так понимаю, прямо сейчас находитесь непосредственно в Бундестаге и, собственно говоря, были свидетелем приведения к присяге нового министра обороны. То, что американцы работают четко, сомнений уже нет никаких. Вообще вдуматься, новый министр обороны и тут же прилетает министр обороны Соединенных Штатов, чтобы научить вашего уму-разуму. Вообще укладывается ли это в голове представителя вообще-то суверенного государства, что об этом скажете вы?
Да, действительно, буквально два часа назад новый министр обороны произнес слова присяги в Бундестаге. Я был свидетелем, то есть поклялся защищать интересы немецкого народа. Ну, неизвестно, конечно, как долго он слова своей клятвы сможет сдержать, потому что буквально со дня на день ожидается решение, в том числе его решение, о поставках танков, немецких танков «Леопард-2» на территорию конфликта на Украине, что, конечно же, идет полностью вразрез интересов народа Германии. Мы знаем, что большинство населения Германии против поставок танков. Но, тем не менее, мы знаем также, что осуществляется очень жесткое давление. То есть сегодня же прилетел и министр обороны США обрабатывать нашего нового министра. То есть поэтому ожидаем со дня на день, что он все-таки примет вместе с канцлером подобное решение.
Мы здесь, в России, обратили внимание на фразочку Писториуса: Германия принимает опосредованное участие в конфликте с Россией. Вообще вас лично не пугает? Убираем слово «опосредованное» и получается, Германия принимает участие в конфликте с Россией. Снова.
Все к тому и идет. То есть, по сути-то, Германия активно финансовую поддержку оказывает, поставляет амуницию, поставляет технику, оружие, обучает немецких солдат и так далее, и так далее, и так далее. То есть можно сказать, что де-факто Германия уже вовлечена в конфликт. Конечно же, не в плане горячей фазы, но, тем не менее, идет вот это планомерное вовлечение Германии в конфликт, чтобы Германия в итоге стала стороной конфликта, что, конечно же, вызывает очень острую озабоченность.
Ядерной войны не боитесь?
Лично я боюсь, но, к сожалению, такие, как я, то есть наша фракция здесь в меньшинстве.
А Шольц бессмертный?
Шольц, я не думаю, что он бессмертный, но он выполняет повестку ту, которую ему диктуют из-за океана, поэтому он не совсем самостоятельный, то есть, на мой взгляд, марионетка в руках внешнеполитической силы.
Спасибо вам огромное, Евгений Шмидт, депутат Бундестага. Вообще вдумайтесь в суть западноевропейской демократии. Большинство населения Германии против поставки оружия на Украину, но руководитель правительства, канцлер Германии Шольц, все равно поставляет оружие на Украину. И правда. Пожалуйста.
Вообще-то потеря субъектности Германии, это может стать такой величайшей трагедией для всей Европы, потому что Европа в последнее время опиралась на локомотив, который назывался государством Германии. Даже при Меркель, которая оказывалась, как оказалось, юлила и обманывала, по сути, избирателей, ну и про нас я уж не говорю, нас всегда можно обманывать, они так считают, показала, что Германия находится вот на этой грани баланса. И решение, конечно, не будет принимать никакой Писториус, решение будет принимать Шольц под давлением американцев. И вот потеря субъектности, оно было просто...
То есть решение будет принимать Остин, то есть решение будет принимать Байден.
Совершенно верно, совершенно верно.
Потом а Байден уже... не в себе, то есть кто-то другой, но явно он не любит Россию.
Не в себе сейчас, и Зеленский тоже, послушайте, что он в себе, посмотрите на этого человека.
Но он, слава богу, вообще ничего не решает.
Нет, Ольга, но это трагедия, это опасность величайшая, когда президент наркоман, это величайшая опасность для безопасности всей Европы. Это не только касается Украины, а это уже диагноз, это видно. Понимаете, здесь в чем еще трагедия, в чем проблема большая?
Мы его освободим и пролечим.
Нет, никаких освобождений не должно быть. Это к вопросу как раз-таки о принятии стратегических и тактических решений. Мы можем долго обсуждать вот то, что предложил для такой дискуссии Игорь, да, но вопрос, скажем, от физического присутствия на политической поляне вот этого человека, оно вызывает большие проблемы. То есть должно, на мой взгляд, вот это точно должно стать одной из тактических задач — физическая ликвидация этого человека. Да, мы, извините, во время Великой Отечественной войны стояла задача ликвидации Гитлера, стояла. Много было покушений организовано, да, было там неудача, но в конце концов мы добились своей цели. Это ремарка. Что касается теперь Германии, Шольца...
Я не знаю, хайп или ради, но вы, поздравляю вас, если для вас это важно, только что залетели в заголовки западноевропейских газет.
Не знаю.
Они как раз рассуждают на тему того, что мы 12 раз пытались его убить, и всякий раз безуспешно, только что, видимо, был 13.
Надо 13 раз, число такое, да, символичное, все-таки, чтобы оно стало знаковым для них, по крайней мере. Я вот являюсь сторонником ликвидации террористов. Второй момент, что касается Шольца. Слушайте, мы прекрасно видели с самого начала, если Меркель удавалось как-то лавировать, что Шольц во время всех своих действий публично практически консультируется, отчитывается перед Байденом. Так было перед поездкой в Китай, вы помните, да, он поехал в Китай, прилетел, кому он первым позвонил? Байдену. И отчитался, зачем он туда летел. Теперь по поводу вот предложения Игоря, оно, конечно, зацепило меня очень сильно, потому что здесь вопрос тактики, стратегии, он очень важен. Я хочу напомнить из недавней нашей советской истории, что во время Карибского кризиса не применялось никакое оружие. Достаточно было его попытаться или заявить о размещении его на Кубе. И вопрос ядерной
только
войны...
Только не заявить о размещении, а разместить.
Разместить, да.
Конечно.
Разместить,
конечно. Это имеет значение.
Да, да, да.
Доставить и разместить.
Доставить и разместить, да. И вопрос там... Никто ни с кем не обсуждал, не было дискуссии, о которой говорит Игорь. Не надо никаких общественных дискуссий, должно быть решение, которое принимает руководитель государства, наше военное командование. При этом у нас есть возможности. Это возможности, связанные с тем, что мы можем провести те же самые там, ядерные испытания, как их угодно назовите, например, вот в такой зоне, как Гуам. Вот мы обсуждали сейчас. Эта зона не является, это недалеко от Америки, это не является территорией американской. Там проживают граждане Америки.
Учения, видимо, совместные с Северной Кореей, потому что, если верить Ким Чен Ыну, его северокорейские ядерные ракеты тоже туда способны долететь.
Ольга, способны ли они? Вопрос же не
вот
то,
ты попробуйте.
Это ответ на вопрос, какие могут быть варианты. И это, опять-таки, не является предметом общественной дискуссии. Мы видим, что такое общественная дискуссия. Я приведу пример, да, запрещенную компанию Мета и Facebook, и Instagram, о которой вы говорили. показали, что большинство американского общества, если говорить об обществе, о котором заботиться должно правительство, да, вопросы демонстрации там, сосков и гендерных всяких извращений волнуют гораздо
вот это
больше.
Полет
гораздо больше волнует, чем война на Украине.
Ядерной войны до сосков. Вы что кричите? Вернемся через минуту. Итак, президент Путин принял участие в крещенских купаниях и окунулся в Иордань, в Подмосковье, заявили в Кремле. В подмосковной же Кубинке у главного храма Вооруженных сил России тоже были организованы крещенские купания. Там подготовили 14 купелей в виде креста, оборудовали палатки для переодевания военных. Смотрите.
Слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава тебе,
во имя Отца и Сына,
во имя Отца
и Святого Духа, во славу России, во славу ВДВ
и Святого Духа.
Ну а в Минске состоялись переговоры главы МИД России Лаврова с Лукашенко. По итогам встречи Лавров заявил, что у России и Белоруссии единая абсолютно позиция в отношении того, каких целей нужно достичь в ходе проведения спецоперации. А также, еще раз повторим, важная новость фронта. Россия контролирует небольшой, но важный населенный пункт Клещеевка. Все подробности в вестях. Это были 60 минут. Пока.